Недавно размышлял над одной темой и решил просто с вами ее поделиться. И я проповедь назвал «Я проблема или я решение?» Кем я являюсь в жизни? Я являюсь проблемой для окружающих или я являюсь источником благословений и я являюсь решением для окружающих в их обстоятельствах? Наверное, ни для кого не секрет, что мы живем в очень-очень зависимом мире. И несмотря на то, что было грехопадение, была эта катастрофа на заре человечества, и мы эти последствия ощущаем до сих пор, все равно в мире существуют определенные законы, определенные зависимости. Я по образованию первому, наверное, эколог. Вот. И я очень много изучал, как все связано в мире. Вообще экология, наука о доме. И вообще, как связано все в мире, все процессы в биосфере, в животном мире, в растениях, вплоть до космоса. И нам рассказывали историю такую, возможно, вы слышали, что в Австралию завезли кроликов. Что там произошло? Произошла катастрофа. Реально произошла катастрофа на экологическом уровне. Почему? Потому что это стало страшной проблемой. Кроликов не было до этого в Австралии. Когда они там появились, то их стало очень-очень много, потому что у них не оказалось там естественных врагов. И кролики, хотя они не хищники, они стали, так сказать, местными хищниками в кавычках, потому что они стали вытеснять, занимать свою, так сказать, экологическую нишу и вытеснять другие виды. Это не единичный подобный случай. Возможно, вы слышали, был случай тоже в истории, когда, не помню в какой стране, к сожалению, сейчас, когда была такая эпопея, и надо было перебивать, и открыта охота была на волков. Волки таскали периодически домашний скот, и местные жители, даже там на уровне какого-то государства, было принято закон, надо истребить всех волков, что они вот таскают наших домашних животных. Перебили. И оказалось, что потом, впоследствии, там косули, лоси, за которыми охотились тоже волки, они стали болеть, в популяции вспыхнули различные заболевания, и все виды диких животных в лесу, за которыми должны охотиться волки, они стали на грани, исчезновения из-за болезней. И, наверное, оттуда пошла вот эта фраза, что волки санитары леса, потому что обычно они охотятся на слабеньких животных, которые особо далеко убежать не могут. Такой вот есть взаимосвязь в природе. Для чего я это рассказываю, напоминаю, может быть, кто слышал. Просто это как иллюстрация того, что мы живем действительно в очень взаимозависимом мире. Мы зависим от людей, люди зависят от нас. Все взаимосвязано. И знаете, это вот просто миф, наверное, что моя жизнь – это моя жизнь. Только моя, и она никак на других не влияет. Поверьте, еще как влияет. А если мы носим имя христианин и являемся представителем самого Бога на земле, то на нас лежит, соответственно, больше ответственности перед окружающими людьми, чем перед людьми этого мира, не знающими Бога. Более того, наше взаимоотношение с Богом, наше подчинение Его воле или неподчинение может принести как благословение для окружающих нас людей, либо наоборот, неподчинение Божьей воле может принести урон не только лично нам, как дитю Божьему, но и стать проблемой для окружающих. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на два примера, абсолютно они противоположны, вы эти истории знаете, просто чтобы еще раз вспомнить, проанализировать, посмотреть на свою жизнь. Первая история записана в книге «Бытие», 39 глава. Небольшой отрывок мы прочитаем, это из жизни Иосифа. Знаете, что был такой библейский герой, жил он очень давно. И не по своей воле молодой Иосиф оказался в Египте. Родные братья его продали в Египет, продали в рабство. Его отвели в Египет, и в 39 главе, с 1 стиха, мы читаем. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что все, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с этого времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Не очень простая жизнь была Иосифа. Во-первых, оказаться в рабстве в чужой стране, с другой культурой, с другим языком, и понимать, что ты раб, а до этого ты был любимым сыном достаточно богатого человека. Потом тоже историю мы знаем, продолжение сюжета. Но вот этот отрывок очень ярко иллюстрирует то, что... Ну вот просто если посмотреть на жизнь Иосифа и последствия, как он вел себя в различных обстоятельствах жизни, в которых он оказывался, мы видим, что, во-первых, он был послушным отцу. Когда его отец послал проведать братьев, он: «Хорошо, я пойду». Он достаточно был усердным, достаточно был тверд в своих каких-то намерениях, потому что когда он не нашел братьев в том месте, где они должны быть, он продолжил поиски. Он не развернулся домой и сказал: «Пап, я не нашел их, я не знаю, куда они ушли». Нет, он вот просто какие-то вот такие иллюстрации, если мы более подробно вчитаемся в историю Иосифа, мы увидим, что он понимал, что такое зло и добро. Он мог отличить грех. Хотя закона еще не было. Закон был дан позже Моисею, но он уже был в какой-то мере, наверное, наставлен своим отцом Иаковом и понимал, что есть Бог, есть зло, есть добро, и он понимал, что с ним Бог. На каком уровне, как он общался с ним, Библии не было, молился ли он или как, я не знаю. Но мы видим, что в тот момент, когда он оказался в доме Потифара, Бог благословил, во-первых, самого Иосифа и дал ему успех в тех делах, которые делал. Ну, просто представьте на мгновение. Мы сейчас живем, ну, не в мире, по крайней мере, официально, да, где у нас рабы. Но когда, если вы работаете в своих компаниях, фирмах, и вам поступает на работу, а вы, допустим, начальник какой-то или вообще владелец бизнеса или фирмы, вам поступает на работу студент, только закончил высшее образование, кстати. Какую должность он получит? Наверное, начальник отдела сразу, да? Ему подчиненных сразу дадите. Нет, он начнет с какой-то должности, как так сказать, даже если у вас прописана карьерная лестница, с какой-то самой низкой и по самой, наверное, минимальной зарплате. Вот. Но это человек, который говорит на вашем языке. Более того, этот человек разбирается в специфике вашей работы. Он получил соответствующее образование, он 5 лет этому учился. И все равно он попадает на ту работу, которую, ну, так сказать, еще не высокооплачиваемая, он должен еще набраться что? Опыта. А если к вам придет человек, который скажет: «У меня там такое-то образование, у меня еще MBA, еще, а у меня еще опыт работы 15 лет», то, соответственно, понятно, он будет претендовать на другую должность, он будет претендовать на другие деньги. А если мы говорим о нашем мире. И вот Иосиф, раб, просто раб, который... Ну, я не знаю, как грамотно сказать, какой язык был в Египте, египетский, да? Но не мог изъясняться толком в чужой стране. Профессия, какая профессия у Иосифа была? помогал, наверное, братьям, пастух. А в Египте это очень не приветствовалось. Помните, да, историю продолжения, когда Яков переехал с семьей, фараон сказал, вот вам место там для скота, потому что египтянам, ну, мерзость была общаться с скотоводами. И вот что ему делать? Но Бог был с ним, и вот просто, наверное, самую низкую работу, которую можно получить иноземному, иностранному гастарбайтеру, да, у нас говорят, ну, тогда рабу с чужой стороны, с которой не понимает, как, что ему сказать, ему, наверное, показать вот это, неси сюда, и все. И вот за какой-то промежуток времени, достаточно небольшой, вдруг сам Потифар замечает, что все выполняется вовремя, все выполняется четко. А я думаю, Потифар это заметил. Потифар был начальником телохранителя, человек военный в своем роде, да, он отвечал за сохранность жизни фараона и руководил людьми военными, которые охраняли фараона. И он это, наверное, тоже заметил, это старание и то, как четко выполняет поручение Иосиф. И потом он вдруг заметил, что если ему что-то дать больше, он тоже выполнит. И так вот незаметно, может быть, со стороны, в тексте мы это не видим, но мы видим, что Иосиф снискал благоволение Потифара, потому что Потифар увидел, что Бог был с Иосифом. И получается, что, смотрите, здесь очень такой интересный момент. Иосиф стал благословением для Потифара только потому, что он был с Богом и Бог был с ним. Потому что Иосиф просто выполнял работу, наверное, ну, он, наверное, не читал еще послание Павла, где там рекомендуется выполнять работу так, как для Господа. Но уже он это делал, выполнял как для Господа. И это уже послужило благословением для дома Потифара. Ну, наверное, Потифар был доволен. Ну, хорошего раба я взял за, наверное, неплохие деньги. Ну, неплохо, у него там много рабов. Ну, Иосиф хороший раб, да, хороший раб, не прогадал, не прогадал. Отлично. Но когда он увидел вот эту успешность Иосифа, потому что Бог был с ним, Потифар, давая больше и больше задания, и Иосиф, приобретая больше и больше опыта, наверное, выучил язык, и он становится кем? Домоуправителем. Пастух, скотовод, становится домоуправителем человека, достаточно состоятельного, охранника самого фараона. Вот такая карьерная лестница Иосифа. Но есть еще один очень тонкий момент. Вот с того момента, когда Потифар поставил Иосифа над своим домом, дал ему в управление дом, в 5 стихе мы читаем, с того времени, как он поставил его, Иосифа, над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. То есть, помимо того, что он уже, Потифар, испытывал благословение, потому что у него человек Божий, и он все четко, хорошо выполняет, хороший человек, хороший работник. Более того, ради Иосифа Бог благословляет дом Потифара. Даже те области, где Иосифу как бы и дела нет. Он благословил дом, благословил, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Бог благословил урожай Потифара. Бог благословил слуг и те, которые работали на поле. Благословил все то, что происходило в доме. Все устройство дома. Вплоть до того, что он отстранился от дел. И все. И у него была служба его. А в доме только он пришел поужинать, пообедать, отдохнуть. Все отдал Иосифу. Вот это вот интересный момент. Бог благословил язычника. Знаете, мне кажется, вот мы воспринимаем Бога, и нам, наверное, понятен Бог, который хочет наказать языческие народы. Но Бог через Иосифа, ради Иосифа, благословляет дом язычника, который не служит Богу, который охраняет фараона, а фараон на тот момент в Египте был сам Богом. То есть, ну, такой культ, да, божества, что фараон это есть Бог. И Бог ради Иосифа благословляет этого человека. Мы читаем, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. И очень часто именно мы с вами можем оказаться теми людьми, на наших учебах, на наших работах, в наших домах, где живут наши соседи, теми людьми, ради которых Бог готов благословить. Благословить, в конце концов, наш город, благословить нашу страну. Вы вспомните историю Лота, когда он жил сначала вблизи Содома, потом в самом Содоме. И Лот об этом не знал, что к нему направляются ангелы, чтобы уничтожить этот город. А в ту ночь Авраам беседовал с Богом и вел переговоры о том, чтобы помиловать Содом и Гоморру, если там найдется сколько праведников. Ну, это в 50 он начал. 10 закончил. Авраам просил, и Бог дал согласие и говорит: «Хорошо, Авраам, я тебе открыл дело, которое хотел сделать. Если там найдется 10 после вот таких переговоров, я помилую город. 10 праведников найдется, я помилую город». Лот просто жил. Он не догадался о том разговоре Авраама с Богом. Он просто жил, как жил. Но кроме Лота, наверное, его супруги и детей не набралось 10 человек, ради которых стоило помиловать тот город. Но все равно Бог не уничтожил праведников с неправедниками, и он вывел, да, Авраама и его семью из города. Это реальность жизни, это происходит и в наши дни. Но есть другая сторона медали. Конечно же, это хорошие, отличные примеры, что ради нас Бог готов благословить, Бог готов помиловать, Бог готов действовать. Давайте вспомним вторую историю. История это про Иону. Записана эта история в книге Иона. Прочитаем небольшой отрывок в первой главе, из первой главы книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона». И куда пошел? Пошел убегать. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег, крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу: пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказал им ли ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться? Тогда он сказал: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда возвали они к Господу и сказали: молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не минишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебя. И взяли Иону и бросили в море, и утихло море от ярости своей». Вот другая иллюстрация. Человек Божий, пророк, который должен и провозглашал Слово Божие народу, получает указание идти в город Ниневию. Опять же, языческий город, греховный город. Злодеяния дошли до самого Бога, и он готов был этот город стереть с лица земли. Но Господь решил дать шанс этому городу. И посылает туда Иону. Говорит: Иона, пойди в Ниневию и скажи, если они не покаятся, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. В принципе, даже там даже не было слов покаяться. Просто, что через 40 дней Ниневия, просто донеси эту информацию. Ниневия не хотел идти. Это были враги израильского народа. Он бежит в самую противоположную сторону. Если посмотреть, где находится Ниневия, где находится Фарсис, вот просто как вот проповеди мы слышали, на 180 градусов в противоположную сторону, подальше от этого места, от этого города. Наверное, глупый поступок. Неужели пророк не понимал, что Бог везде, и что он не увидит его или не узнает? Но Иона не хотел идти ни в Ниневию. Что произошло, мы прочитали. Из-за Ионы, Бог воздвиг шторм. Я не знаю, возможно, это, скорее всего, не Титаник, и там не было несколько тысяч человек. Но там были люди, которые тоже плыли в Фарсис. Там была команда, там был груз. Груз они выкинули. Чтобы спасти свои жизни, написано, они кладь стали выбрасывать с корабля, чтобы его облегчить. Когда они поняли, что это не помогает, они стали, ну, люди все были набожные, религиозные, каждый звать своему Богу. Опять же, это язычники были. Побеспокоили Иону, сказали, давай, ты тоже подключайся, Богу своему молись. Потом предприняли крайние меры, давайте жребий бросать. Наверное, не просто так. А действительно не просто так, корабельщики были опытные, как это вдруг в такое время года, в этом направлении, когда все должно быть тише и гладь, такой шторм. Они поняли, что здесь что-то нечистое, так сказать. И не прогадали, жребий пал на Иону. Ион осознался, в чем причина. И получается, что Иона стал причиной того, что жизнь некоторых людей, не знаю, может 10, 20, может быть 50, была на грани смерти. Из-за того, что он по своей глупости, наверное, не послушался слов Бога, не исполнил его волю. Бог хотел, естественно, донести как бы мысль эту до Ионы. Бог хотел работать с Ионой, но пострадали невинные люди. Материальный ущерб был налицо. И если бы Иона в своем упорстве остался в каюте, сказать, слушайте, это ваши проблемы, ты капитан, корабельщики, давайте, решайте, вы опытные, а я здесь дальше буду спать, то, наверное, было бы кораблекрушение, и, может быть, несколько жизней ушли. Но Ион осознался, Бог дальше продолжил работу с Ионой, и Бог второй раз ему говорит, иди в Ниневию. Вы понимаете, что помимо вот этих нескольких десятков людей на корабле, которые из-за Ионы имели риск потерять свою жизнь, там было еще, наверное, порядка миллиона людей, которые из-за Ионы могли погибнуть. Потому что если бы Иона, опять же, своим упорством сказал, Господь, вот все, что хочешь, сделай. Ну вот не пойду я в Ниневию, и все. Ну враги они, ну не могу я. Пошли другого, не знаю, вот до смерти. А в принципе, Иона потом, после того, когда он увидел, что город не разрушен и растение засохло, Бог продолжал работать с Ионой. Говорит, неужели ты огорчился из-за растения? Он говорит, до смерти огорчился. Он настолько понятна эта история, наверное, с Ионой, но я хотел бы, чтобы мы на эту историю взглянули глазами другими, со стороны людей, с которыми Иона взаимодействовал или которые встретили его в жизни. И которые из-за него потерпели урон, а более того, если бы он так и не пошел в Ниневию, я не знаю бы, кого Господь послал в Ниневию, но, может быть, уже на тот момент Ниневия была бы разрушена. А мы читаем в последней главе, что там город был, где сколько? 500 тысяч? 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой. Подразумевается, что, скорее всего, это дети. В городе 120 тысяч детей. Прибавьте туда родителей, примерно какое население было в городе. И этот город Бог был бы разрушен, он был впоследствии разрушен, но на тот момент Бог помиловал, потому что они раскаялись, а помиловал, потому что все-таки его напошел. Через вот эти его трудности пришлось Богу провести его через кита, он пошел. Вот вам две истории. Сегодня просто две истории для размышления. История Иосифа, ради которого Бог благословил не только дом Потифара. Впоследствии, проведя через трудности, только благодаря Иосифу Бог благословляет и Египет. 7 лет урожая. Благословляет Иосиф, становится вторым после фараона и спасается не только жители Египта, спасается впоследствии семья Иакова, естественно, иудеи, другие окружающие народы, которые могли приходить в землю египетскую покупать хлеб. Бог благословил египетскую землю через Иосифа, ради Иосифа. Есть Иона. Другой пример. Не очень хороший. Из-за которого люди потерпели урон, ущерб, и могли больше потерпеть урон, если бы он не раскаялся в своих делах и не пошел в Ниневию. Вопрос очень простой, наверное, риторический. Каким человеком хотите быть вы? Вы хотите быть похожим на Иосифа, ради которого Господь благословляет ваших соседей, ваши семьи, ваши огороды, ваши дачи, компанию, в которой вы работаете, фирму, церковь, в которой вы служите, город, в котором вы живете? Или вы хотите похожим быть на Иону? Может быть, не хотите, но своей жизнью, из-за того, что вы не слушаетесь волю Бога, из-за того, что вы не подчиняетесь воле Божией, Бог вынужден работать с вами. И вы говорите: у меня трудности на работе. Компания сокращает сотрудников, она обанкротилась. А вы не ставите себе галочку, что, может быть, Бог работает через это, через вот эти обстоятельства лично с вами, хочет достучаться до вас. Из-за этого приходится какие-то трудности создавать целой компании, чтобы вы оказались на угрозе увольнения, и вы поняли, что что-то не в порядке в моей жизни. Мы живем в очень зависимом мире, все взаимосвязано. И повторяюсь, на нас, как на христианах, лежит большая ответственность перед людьми этого мира, потому что мы знаем Бога живого, и Бог живой работает с нами. И я хочу, чтобы каждый из нас был как Иосиф, благословением. Для этого нужно слушать и исполнять волю Божию, которую Он говорит нам. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.